Сегодня мы начинаем наш глубокий разбор с, пожалуй, самой странной спортивной метафоры, которую только можно себе представить.
Да уж, звучит, скажем так, интригующе.
Вот представь себе марафон. Бегун мчится из последних сил, а толпа вокруг не аплодирует, а наоборот швыряет камни и орет какие-то оскорбления.
Ага, пытается сбить с ног.
Именно. А на VIP-трибунах при этом сидят не какие-то там респектабельные спонсоры, а люди в грязных козьих шкурах, со шрамами или вообще, знаешь, после жутких пыток. И сегодняшний источник утверждает, что вот эти люди на трибунах и есть настоящие победители.
То есть мнение вот этой бесмоющей еще толпы вообще ничего не значит?
100%. Мы сегодня разбираем лекцию доктора Дэвида де Сильвы. Это глубокий анализ 11 и 12 глав библейского послания к евреям. И сразу скажу, это не какой-то скучный теологический диспут.
Нет, конечно, это исследование текста как такого мощного психологического инструмента, который создали для людей под жестким социальным прессом.
Да, для маргинализованных групп.
Этот текст, он работает как реальный механизм перепрограммирования сознания. Автор использует исторические сюжеты, чтобы заставить своих современников полностью, кардинально изменить систему координат.
То есть то, как они оценивают свой собственный успех или провал.
Вот именно. И это безумно интересный кейс того, как конструируется альтернативная реальность внутри враждебного общества.
Слушай, архитектура и аргументации там выстроена просто гениально. Знаешь, это читается реально как сценарий голливудского блокбастера.
Особенно первая половина, да.
Да. Вот стихи с 32 по 35 — это просто хроника сплошного триумфа. Там перечисляются все эти экшен-герои, цари, судьи, пророки.
Гедеон, Давид, Самуил.
Ага. Военные победы, Даниил, который выходит живым из рва со львами, трое юношей в раскаленной печи.
Классика успеха.
Да. Самсон, Юдив, сокрушающие армии. И даже истории, как Илия и Елисей воскрешали мертвых. То есть это такой абсолютный, стопроцентный осязаемый успех, который понятен любому.
И это работает как идеальная наживка. В древнем мире, да и сейчас тоже, физическое благополучие и военная мощь, это же воспринималось как доказательство того, что Бог на твоей стороне.
Ты победил, значит, ты прав.
Точно. Человек выходит из огня живым, значит, он на правильной стороне истории. Это комфортный нарратив, к которому любой слушатель с радостью присоединяется.
Потому что все хотят быть на стороне победителей.
Именно так. Это подтверждают базовые ожидания, что если все делаешь правильно, в конце будет осязаемая материальная награда.
Но потом, где-то в середине 35 стиха, происходит просто жесточайший разрыв шаблона.
Резкий поворот сюжета.
Абсолютно. Фокус вдруг переключается с этих супергероев на людей, которых общество считает, тотальными неудачниками. Начинается рассказ о мучениках эллинистического кризиса.
Это 167 год до нашей эры, время Антиоха IV Епифана.
Да, и лекция отсылает к этим жутким хроникам из маковейских книг. 9 мучеников, старец Елиазар, мать с 7 сыновьями, которых чудовищно пытают и убивают. И из-за чего? Из-за того, что они отказались есть свинину.
Причем текст подчеркивает, что они сами отказались от освобождения ради, своих убеждений.
Вот это вообще поражает. А дальше там Иеремия, которого забили камнями, Исаия, которого по преданию распилили пополам, и те, кто выжил, просто скитались по пустыням в шкурах. И возникает вопрос, а как вообще аудитория должна была переварить такой переход?
От царей-победителей к беженцам в шкурах.
Да, которых замучили из-за диетических правил.
Смотри, чтобы это понять, нужно вспомнить политический контекст того времени. Антиох IV не просто лез в чужие тарелки. Он проводил очень агрессивную политику культурной унификации.
То есть всех под одну гребенку?
Да. И свинина тут была не просто нечистым мясом, а мясом, принесенным в жертву греческим богам. Отказ от нее трактовался не как какая-то странная религия, а как государственная измена.
Типа открытый мятеж против империи.
Именно. Для Антиоха съесть это мясо было эквивалентом клятвы верности. И когда автор послания включает этих мучеников в свой список, он делает радикальный риторический ход.
Он ставит их на один уровень с победителями.
Да, он полностью стирает границу между физическим выживанием и гибелью. В его системе координат Даниил, спасшийся от львов, и мученик, которого растерзали палачи, это фигуры абсолютно равного статуса.
То есть видимый результат больше не важен.
абсолютно не важен. Единственным критерием становится лояльность своим убеждениям перед лицом вот этого государственного террора.
Обалдеть, получается, традиционная метрика успеха просто летит в мусорное ведро. И тут лекция переходит к невероятному психологическому маневру. Чтобы признать этих изгнанников героями, нужен полный переворот ценностей.
Смена парадигмы, да.
В тексте есть фраза, она вброшена как бы вскользь, но она супермощная. Про этих людей в пещерах сказано: те, которых весь мир не был достоин.
Да, это очень сильное заявление.
Для греко-римской культуры это же был социальный мусор, маргиналы, без прав, без нормальной одежды. Но автор говорит, что это не общество судит верующих, а общество само взвешивается на весах истории.
И признается ничтожным.
Да, раз оно не может вместить таких людей, их изгнание – это позор для мира, а не для них самих.
Это классическая стратегия переоценки статуса. В античности быть изгнанным означало социальную смерть, что часто было страшнее физической.
Но аудитория послания как раз и теряла связи и статус.
Да, они подвергались экономическому давлению, насмешкам, и автор дает им оптику, где их страдания доказывают их элитарность, а не поражение.
Слушай, ну звучит круто, но давай на чистоту. Есть же огромный соблазн сказать, что это просто банальный защитный механизм.
В смысле успокоить самих себя?
Ну да. Легко сказать: «этот мир меня недостоин», когда ты сидишь в грязной пещере, потеряв работу и репутацию. Не выглядит ли это как, ну, социальный эскапизм, типа «зеленый виноград»?
Я понимаю этот скептицизм, но социологический анализ малых групп показывает другое. Это не просто утешение, это стратегия очень интенсивной ресоциализации.
Ресоциализации. Как это работает?
Когда меньшинство оказывается во враждебном окружении, изоляция парадоксальным образом помогает выжить. Им нужно выстроить жесткие внутренние границы, чтобы не раствориться.
А, ну то есть это активный процесс?
Да. Они проделывали колоссальную работу. Общество с детства учило их стремиться к богатству и признанию. А текст требует демонтировать это и выстроить новую систему, где одобрение толпы стоит ноль.
А верность идеалам стоит все.
Вот именно. Это сознательный отказ играть по правилам доминирующей культуры.
Окей, конструирование своей системы координат. Но если мнение соседей, коллег и властей больше не важно, чье мнение тогда должно формировать идентичность? И тут мы переходим к 12 главе и нашему стадиону.
Да, к метафоре забега.
Лекция отмечает, что повседневная жизнь слушателей была скорее похожа на бег сквозь строй под ударами, но текст использует образ облака свидетелей. И это не какие-то зеваки с чипсами на диване.
Это зрители на трибунах амфитеатра.
Причем каждый из них — это персонаж из 11 главы, те самые чемпионы прошлого. Представь, бежишь марафон, а на тебя смотрят исключительно обладатели золотых медалей.
Образ амфитеатра здесь гениален. В античности игры были главным местом получения публичного одобрения. Человеку ведь нужна аудитория.
Ну да, всем хочется, чтобы их подвиг оценили.
И если реальное общество враждебно, автор дает альтернативную аудиторию. Тебя оценивают не коррумпированные чиновники, а Авраам, Моисей, пророки. Они уже прошли трассу и теперь выступают как жюри.
Круто. И вот текст говорит участникам сбросить с себя всякое бремя. Лекция подчеркивает, что это бремя, но это не только грех вроде идолопоклонства.
А что еще?
Имущество, физическая безопасность и, самое интересное, хорошая репутация. Вот тут парадокс. Как безупречная репутация может стать гирей на ногах бегуна?
Ключ в концепции чести и позора античного общества. Честь была социальной валютой. От нее зависели браки, бизнес, суды.
То есть без нее ты никто?
Да. И если человек пытался сохранить репутацию среди язычников, он неизбежно шел на компромисс. Путь веры требовал действий, которые общество считало позорными.
Например, отказ от императорских праздников.
Или поддержка арестованных единоверцев. Это сразу роняло социальный рейтинг. Пытаться угодить обществу и следовать убеждениям – это как бежать спринт в свинцовых ботинках. Сбросить репутацию – значит получить свободу.
Ого! И лекция еще говорит про переосмысление мужества?
Да, Виртус. Традиционно это воинская доблесть, готовность пролить кровь за полис, а автор применяет ее к повседневной гражданской жизни.
То есть мужество – это выдерживать насмешки и бойкоты?
Именно. Не ломаться и не предавать своих. А попытка слиться с толпой ради комфорта – это теперь трусость и дезертирство.
Превращение социального унижения в воинскую доблесть – это мощно. Но пройти такую дистанцию, только глядя на прошлых героев, невероятно тяжело. Кто-то должен прокладывать маршрут сейчас. И лекция подводит к центральной фигуре – Иисусу.
Как к первопроходцу.
Да, он называется «первопроходец» и «совершитель веры». И тут есть важнейшая лингвистическая деталь. В лекции подчеркивается, что во многих переводах добавляют слово «нашей», ну типа «совершитель нашей веры».
Но в оригинальном греческом этого нет.
Вот именно. И это меняет все. Иисус здесь – это не просто тренер с секундомером на финише, он капитан команды, который сам бежит по той же самой грязи, просто стартовал первым и прошел дальше всех.
И это принципиально. Путь не является невозможным, потому что он уже протестирован. Текст говорит, что он претерпел крест, пренебрегши посрамлением или презирая стыд.
Слушай, ну для современного человека крест – это религиозный символ украшения. Но тогда это был инструмент государственного террора.
Человеческий билборд публичной деградации.
Да. Лишение достоинства, пытки, обнажение. Империя буквально кричала: «Посмотрите на него, не смейте бросать нам вызов». Как вообще можно презирать инструмент, созданный для абсолютного стыда?
Презрение к стыду здесь – это отказ признавать легитимность тех, кто этот стыд навязывает. Это презрение к самой системе оценок римского общества.
То есть просто полное игнорирование их стандартов.
Да, и это перекликается с античной философией. Стоики, киники, Сенека, Эпиктет – все они говорили, что мнение толпы ничего не значит.
Ориентироваться на улицу – величайшая глупость.
Точно. Автор послания берет эту философскую идею независимости ума и доводит до абсолюта на примере распятия.
Сильная позиция. Но тут важна мотивация. В тексте есть греческий предлог «анти», «ради». Страдания переносятся не вместо предлежащей радости, а именно ради нее.
Как в этике Аристотеля, боль оправдана ради великой цели.
А для контраста приводится Исав, который ради одной трапезы, ну, из-за того же предлога «анти», продал первородство, разменял вечность на сиюминутный обед. Но тут еще всплывает система патронажа. Как это работало?
Без патронажа не понять психологию текста. Вся жизнь Средиземноморья держалась на этих контрактах. Патрон давал защиту и ресурсы, а клиент был обязан платить абсолютной лояльностью.
Нерушимый социальный цемент.
И автор переносит это на отношение аудитории Иисуса. Аргумент такой: ваш патрон прошел через пытки, перенес публичный позор ради вашего блага.
Выполнил свою часть с максимальными издержками.
И если после этого вы жалуетесь на насмешки на рынке, боитесь потерять лицо и отступаете, это не просто слабость.
Это чудовищная неблагодарность и предательство.
Да, нарушение базового контракта. Напоминание о цене, которую заплатил патрон, должно было вызывать острое чувство долга.
Да уж, если собрать все это, древний текст работает как жесткий призыв к эмуляции, к подражанию. У каждого человека есть две траектории.
Первое – полная интеграция в доминирующую культуру, стать винтиком системы, получить ресурсы и уважение соседей. Но этот путь ведет к разочарованию при божественном суде.
Потому что инвестиции были в иллюзию.
А вторая траектория – это стать иностранцем в своем обществе, отказаться от ценностей и нацелиться на невидимую вечную реальность.
Послание ставит жесткий вопрос, какая реальность подлинная – статусы, мирские заботы или невидимые ценности. И это невероятно актуально сегодня для понимания работы с социальным давлением.
Согласна на 100%.
Но знаешь, анализируя этот радикальный отказ от норм, у меня возникла одна провокационная мысль. Она выходит за рамки текста, но об этом стоит задуматься.
Интересно, какая?
Если высшее проявление силы воли – это способность полностью отключить свою самооценку от одобрения культуры, что тогда происходит с самим государством?
Ого!
Представь. Набирается критическая масса людей, которые коллективно решают, что ярлыки «позора», «изгнанника» и «неубачника» больше ничего не значат.
Не ломает ли это сам механизм социального контроля, на котором вообще-то строятся все империи? Эту мысль мы оставим нашим слушателям для самостоятельного размышления.